Plus.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем привет-привет!
Привет-привет! В эфире Гомель Плюс, добрый вечер! В эфире программа «Жизнь здоровых людей» и продолжаем дальше разбираться в медицине. С вами Катя Календа, Сергей Логин, а также врач-уролог Кабаев Руслан Валерьевич. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер! И для начала сразу всем нашим слушателям расскажу, что у нас есть Viber. Туда можно отправлять свои вопросы. Плюс 375-29-341-13-48. Вот если прямо сейчас появился вопрос к сегодняшнему
можете
нашему...
отправлять.
Да, обязательно отправлять. Будем стараться отвечать.
И сразу от нас вопрос будет такой. Значит, смотрите. Многие до сих пор думают, что уролог – это все-таки мужской врач. А направление связано преимущественно с лечением заболеваний мужской половой системы. Почему это заблуждение так распространено? И чем на самом деле же занимается наука урология, врач-уролог? И какие заболевания лечатся?
Ну, это, конечно же, урология. Начнем с того, что все-таки это профессия, это наука, это ответвление общей хирургии, это ветвь общей хирургии. Урология занимается преимущественно изучением причин, течения, диагностики, лечения заболеваний органов мочеполовой системы, которые требуют именно хирургической коррекции, в отличие от врача-нефролога, венеролога и так далее. То есть те врачи, которые занимаются непосредственно консервативной терапией. В данном случае врач-уролог – это врач-хирург.
Врач-хирург, который переучился, верно?
То есть, ну, это, скажем так, узконаправленная специальность, которая именно направлена на хирургическую коррекцию и лечение патологии органов мочеполовой системы.
А нефролог – это, ну, терапевт, наверное?
Ну, грубо говоря, да, грубо это врач-терапевт. Ну, только по почкам, если так просто.
Ну, у меня тогда такой вопрос, а когда же нужно обращаться к урологам? Какие симптомы сигнализируют о необходимости посещения врача именно вашего профиля?
Ну, зачастую пациенты обращаются, если брать нынешнюю нашу статистику, то основная группа пациентов – это более 60% людей, которые обращаются по поводу проблем мочекаменной болезни. Порядка 7% – это патология воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы, и где-то порядка 10% – это проблемы с простатой.
Это есть, уже конкретно мужчин.
Да, все остальное – это другие проблемы, то есть оно как-то там разброс по цифрам небольшой, но тем не менее тоже. Но чаще всего, если брать помощь стационарную, то это мочекаменная болезнь на первом месте.
Это наша статистика. Но это как более частные симптомы, а вот все же, вот, ну, может, что-то есть какое-то конкретно общее, да, для урологии?
Что да, чаще всего, с чем люди обращаются, это либо нарушение мочеиспускания, проблемы с мочеиспусканием, боли, наличие крови в моче, боли в области спины, в области почек, как люди поясняют, проблема с потенцией, либо же проблема с удержанием мочи. То есть вот спектр обращений очень большой. И большая группа пациентов – это люди молодого возраста, которые обращаются по поводу инфекций, которые передаются половым путем. То есть непосредственно лечение. Хотя почему-то, вот все вы задали вопрос, почему же это мужской доктор? Ну, как правило, когда возникает какая-то проблема у мужчины в виде какого-то венерического заболевания, кому сразу идет мужчина?
Иди к урологу, иди к урологу.
Ну и тот спектр обследования, который мужчина проходит, то есть либо это, так сказать, осмотр, пальцевой осмотр прямой кишки, взятие мазков, забор мазков из канала мочеиспускательного, и вот этот диапазон ощущений, который он испытывает, соответственно, все говорят, что это только мужской доктор.
Это же, наверное, неприятно совсем, мне так кажется.
Я подозреваю, что да, что именно так оно и есть. А мочекаменная болезнь, она же может быть и у женщин тоже, правильно?
Конечно.
Понимаю?
Я не говорю, что только это мужское заболевание. Угу. Причем это болезнь, вот, по нашей статистике, вот у нас в большей степени это страдают женщины. Потом мужчины, и плюс эта болезнь молодеет. Очень много детей, которые уже рождаются с этой проблемой.
Ого.
Уже есть такое такая.
В смысле, они с камнем рождаются уже сразу?
Да, есть уже именно
с
проблемой. Ну, это, скажем так, многопричинное заболевание, и понять конкретно, почему у этого человека образовался камень, очень сложно. Одно дело, когда в почке есть какие-то структурные изменения, которые требуют коррекции, тогда это объяснимо. Но когда визуально, по данным УЗИ, макроскопически, микроскопически, почка здорова, в ней образуется камень, то это уже, скажем так,
не очень
необъяснимо.
Хорошо.
То есть либо это генетический фактор, либо это наследственный фактор, либо это условия внешней среды и так далее.
Можно ли сослаться? Я просто слышал такую теорию, что если пить много воды, Минская 4, то есть вот эта газировочка, то можно, в принципе, заработать этими очками. Ну, есть ли такое?
Ну, почему Минская 4? Это хорошая вода.
Это очень вкусная вода. Я почему-то и спрашиваю.
Как-то инфлюенсеры неожиданно у нас тут появились.
Нет, ну, как бы то, что у нас представлено на нашем рынке минеральной воды, то, как правило, это воды слабой минерализации, и зачастую какой-либо проблемы они не окажут. Проблема в том, что как раз-таки питьевой режим наши люди не соблюдают.
Вот, кстати, у меня по этому поводу есть большой-большой вопрос.
Ну, давайте.
Во-первых, по поводу, они же минеральные воды, лечебно-столовые, на них так написано. Это обозначает, что их можно, в принципе, пить каждый день, так скажем так, в неограниченном количестве? Вот сколько хочется, столько и можно пить?
Нет, ну все нужно, все хорошо в меру. Угу. То есть, когда приходит человек и говорит, а вы знаете, я вот выпил 3 литра гранатового сока, мне стало очень плохо.
Это вкусно было.
Да, поэтому, если она лечебно-столовая, то там, конечно же, есть пояснения и показания для приема этой воды. И, как правило, там указаны сроки, количество, сколько человек может употреблять. Поэтому все должно быть в пределах разумного. А так, желательно просто питьевая фильтрованная вода, не газированная, естественно. Хотя многие любят газированную, потому что вкусно, приятно.
Это да.
А вот на ваше мнение, вот эти вот наши фильтры, они же справляются, наверное, да? Ну, вот эти, которые барьеры всякие.
Нанофильтрация.
Кувшин. Да, кувшинчик вот эти.
Кувшин, как бы, я не
Будут
совсем,
они справляться?
Желательно, чтобы это был нанофильтр и желательно фильтры с обезвреживанием воды.
Это которые вставляются в трубы, вот эти вот, да. Вы имеете в виду?
Ну, я не знаю. Ну, это же, да, не от нас, по-моему, зависит.
Ну, это уже, да, это другой вопрос.
Питьевой фактор. На самом деле, у нас вода достаточно жесткая, и, я думаю, все замечали, что когда, если нету фильтра, то со временем чайничек покрывается таким известковым налетом. То же самое, в принципе, если есть к этому предпосылки, может происходить и в почке. То есть будет суперсатурация, то есть супернасыщение мочи каким-либо солями, и потом они уже начинают кристаллизоваться, образуется ядро камня, уже, и в дальнейшем образуется сам уже камень непосредственно. То есть причина, почему, непонятно.
У меня еще один вопрос про воду. Мы тут про почки заговорили. Я слышала, что нужно обязательно пить 2 литра воды в день, свежей, чистой. Причем кофе, чай, суп, фрукты в зачет не идут. Это вообще так или нет? Потому что ходит уже легенда о том, что это все-таки миф.
Нет, если мы говорим про пациентов, которые страдают мочекаменной болезнью, то как нас вообще учили, как нужно правильно рекомендовать пациентам, то есть нужно пить по 2 глотка там каждые 15 минут. Но, само собой, это невозможно. То есть питьевой режим должен быть адекватным тем потерям, которые происходят в организме. То есть есть естественные потери, это с дыханием, с легкими, с кожей, с кишечником и так далее. Плюс нужно учитывать факторы внешней среды. То есть если очень жарко, то это избыточное потоотделение, соответственно, это должно все восполняться. То есть 1,5-2 литра человек должен потреблять жидкости.
А кофе, сутки. Чай, опять же, супы в зачет идут или все-таки нет?
Конечно, это тоже
то есть это тоже
жидкость,
вода?
Конечно же.
Ну, то есть организм, он не глупый, и когда он хочет пить, нужно
он
пить.
Если есть потребность, если то, конечно есть, же, да. Это нужно восполнять.
Тут все от потребности все-таки зависит. Не от того, что тебе насильно надо в себя пихать эту воду.
Нет, ну не так, чтобы пихать, чтобы текло через уши, это тоже не совсем правильно. То есть, если есть желание, а тем более, если есть предрасположенность, и, допустим, вода на здесь мочекаменная болезнь, то, конечно же, желательно придерживаться питьевого режима, правильного питьевого режима.
Но в любом случае, я так полагаю, что все-таки какая-то консультация. Если все в порядке с почками, с почками, я так определю. Можно
с мочекаменной болезнью, хотел сказать.
С ней все в
порядке. С мочевыделительной системой.
Вот, да, это просто можно сходить к диетологу за консультацией.
Ну да, это мода, это тренд.
О, да. Продолжим говорить и о здоровье, и, возможно, даже о трендах. Не знаю, куда нас заведет наш разговор, но после небольшой паузы пока нашим слушателям хочется напомнить, что у нас есть Viber, туда можно отправлять вопросы. Плюс 375-29-341-13-48.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
ЖЗЛ, жизнь здоровых людей. А мы продолжаем. Напоминаем, есть у нас вайбер для вопросиков ваших, которые, возможно, назреют. Пишите по номеру 29-34-11-34-8. И мы продолжаем.
Да, у меня тут приготовлен вопрос из где-то из моего разума, я его достала. Где-то слышала, что есть же вот все эти детокс-системы очищения от камней в почках, в печени, да где угодно. То есть там какие-то прям что-то люди пьют неделями, а потом у них что-то выходит, и они принимают это за камни. Это вообще так или нет? Это работает так или что с людьми вообще происходит? Зачем они это делают?
Да нет, это какое-то заблуждение, лично мое мнение. То есть в настоящее время какого-то универсального лекарства, таблетки, который бы ты дал человеку, и камни у него растворились, не существует. А уж тем более говорить о каких-то системах очищения, возможно, работает на уровне подсознания, возможно, это какое-то запатентованное плацебо. То есть, ну, как еще было написано в Булгакове, каждому по вере его, поэтому если человек верит, то ради бога. Лишь бы только это не вредило здоровью.
Я так понимаю, что и все вот эти детокс, да, типа очищение, когда организм заражен токсинами. Если, насколько я знаю, организм заражен токсинами, ты уже лежишь в больнице, и тебя чистят от токсинов.
И тебя капают. Да. Мне кажется, это выходит не камни, а глупые мысли. Ну,
вариант.
Естественным путем.
Все плохое выходит.
Все верно, да. Вот смотрите, вы говорили, мы разобрались, что в урологии чаще всего обращаются к мочекаменной болезни, как правило, да. Какое направление лично у вас, с чем чаще к вам приходят пациенты?
Вот как раз таки
с мочекаменной болезнью. Не зря мы начали про нее.
Чаще всего, да, основное наше направление, поэтому и спектр пациентов такой. Но это не отрицает того, что мы занимаемся другими проблемами, то есть не бывает, грубо говоря, уролог, который занимается только мочекаменной болезнью. Это какой-то, получается, кастрированный уролог. То есть нужно все-таки себя как-то развивать и владеть спектром, и как бы уметь лечить другие заболевания мочеполовой системы.
Ну, я тут отберу твой хлеб, вопросов для мужчин.
Мы
заговорили про аденому простаты. Вообще, если я правильно понимаю, то простатит. И приговор ли это для мужчин? Ведь после 40 лет мужчины склонны же к такой проблеме. И что можно делать, чтобы максимально отодвинуть данное заболевание?
Ну, что такое простатит? Это, скажем так, воспаление предстательной железы. То есть это все-таки всегда есть, это все-таки инфекционное заболевание, то есть есть возбудитель, который вызывает воспалительный процесс в предстательной железе. Как правило, это либо флора, которая обитает в мочеполовой системе, то есть сапрофитная флора, там стафилококк, стрептококк, энтерококк и так далее. Либо же это инфекции, которые придутся половым путем, тот же трихомониаз, уреаплазма, микоплазмы, которые, кстати, очень трудно культивировать микроорганизмы, либо это вирусы того же герпеса, которые тоже очень трудно выявляемые. То есть есть острое течение заболевания, там есть своя четкая характерная клиника, это высокая температура, нарушение мочеспускания, лабораторные признаки, то есть воспалительный характер крови, анализ мочи также воспалительный. И уже второй вариант – это уже хронический простатит. Так, всеми любимый диагноз, особенно врачей ультразвуковой диагностики, который, это как клише, как только приходит мужчина, говорит, у меня болит внизу живота и в прямой кишке, сразу же
задается
диагноз хронический простатит. Но все
же,
гораздо...
Наверное, возраст, да, какой-то должен для такого вот
заключения? Не обязательно, приходят и молодые люди.
Я имею в виду, когда к врачу ультразвуковой диагностики приходит вот такой пациент и говорит, мне больно мочиться, там, и за 60, значит, все, хронический простатит.
Да, возможно. То есть, хотя в большей степени диагноз клинико-лабораторный, и зачастую просто использовать УЗИ как моновариант диагностики, это не совсем верно. Поэтому консультация уролога обязательно, потому что есть ряд симптомов заболеваний, которые могут маскироваться под таким диагнозом. Ну, а простатит – это, конечно, не приговор. Зачастую в какой-то степени это психосоматика, и когда приходят такие пациенты на прием, уже видно издалека, что у них есть такой диагноз. Это унылые, угрюмые лица, отсутствие настроения, и, как правило, у всех есть какие-то проблемы интимного характера, невозможность нормальных отношений с лицами противоположного пола или же того же пола, то есть все вариабельно. И тут уже нужно... Тут уже вступает в работу психотерапия, психология. То есть важно правильно этот диагноз диагностировать.
И донести, наверное, пациенту.
То есть объяснить пациенту, что с ним происходит, есть ли у него это заболевание. Возможно, это проявление чего-либо другого. Когда приходит человек и говорит, что у меня болит промежность, ему сразу ставят диагноз простатит. Но, к сожалению...
А то, что он дальнобойщик где-то был?
понимаете, это, вот, эта проблема настолько всеобъемлющая, и просто в рамках какой-то одной передачи это очень сложно донести до населения. То есть тут нужно понимать, что если у тебя есть какие-то беспокойства в плане того, что есть проблемы с мочеиспусканием, какие-то боли, дискомфорт, то желательно обратиться к специалисту, который, ну, расставит все точки над «и». И опять-таки, это не приговор, все прекрасно лечится. Важно правильно поставить диагноз и правильно, значит, лечение. Не заниматься самолечением, как можно меньше читать вот ту информацию, которую предоставляет в интернет-ресурсах. Зачастую какая-то стоящая информация, она стоит денег. И просто так выкинуть ее в интернет, ну, такого не будет. То есть это какая-то общая информация, зачастую все это нужно фильтровать.
То есть лучше все-таки идти к специалисту.
А у меня есть миф, я у тебя отбираю теперь твой хлеб по мифам. У меня есть, ну, миф такой, что читал, что если же мужчина не будет вести достаточно, ну, как это понимать, активную половую жизнь, то у него есть риск развития простатита. Это верно?
Ну, раньше, да, в какой-то степени вы правы. Если, допустим, разбирать номенклатуру этих заболеваний, а именно классификацию хронического простатита, то раньше в одной из было классификаций третий пункт был хронический небактериальный застойный или когнистивный простатит. То есть сама, скажем так, анатомия предстательной железы, она достаточно сложная. То есть есть особенности строения долговой системы, выводных протоков и венозной системы. Как правило, ну, природа придумала так, что все это дело должно как-то упорожняться. То есть железа – это все-таки мышечный, это секреторный орган, который вырабатывает секрет, который необходим до дозревания семенной жидкости. И если это все дело наружу не выделяется, то в ней возникает застой. То есть застой – это, опять-таки, вот те признаки, о которых мы только что говорили.
Хочется подытожить фразой «Все надо тренировать».
Правильно. То есть все должно дренироваться. Значит, ну, как вообще урология, если так грубо сказать, то есть это как канализация. То есть если все хорошо вытекает, оттекает, то, как правило, никаких проблем в организме не возникает.
Если произошел засор.
А если где-то что-то где-то прилетело, забило, закупорило, соответственно, возникают проблемы.
Я напомню, с нами сегодня врач, спелеуролог Кабаев Руслан. И, кстати, хочется еще, наверное, номер телефона нашего вайбера напомнить для ваших вопросиков. Плюс 375-29-341-13-48. Но у нас пока пауза.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Ну, а мы продолжаем. Это все очень интересно. И у нас есть вайбер прямого эфира. Плюс 375-29-341-13-48. Звоните, вернее, пишите.
Не дозвонитесь, но допишитесь.
Допишитесь. Задавайте свои вопросы.
А я пока свой задам. Ну, тот, который волнует очень многих девочек на самом-то деле. Про цистит. Правда ли, что это на 100% женская болезнь? Почему он, в принципе, происходит, этот цистит развивается? И как с ним бороться?
Ну, в общем-то, вы правы. Как правило, у мужчин, учитывая анатомическое строение, вообще анатомию мочеполовой системы у мужчины, то, как правило, у мужчин не бывает. Да, бывает у него воспаление мочевого пузыря, но, как правило, это после какой-то лучевой терапии по поводу опухолевого заболевания, либо же после применения, опять-таки, в лечении опухоли мочевого пузыря, использования БЦЖ-вакцины, которая вызывает контактное воспаление мочевого пузыря за счет того, что поступают бациллы. Все-таки у женщины всегда цистит, он, как правило, вторичен. То есть не бывает так называемого первичного цистита у женщин. Учитывая близость анатомическую половой и мочевой системы, то чаще всего, когда есть проблема там, всегда возникает вторичная проблема в мочевой системе у женщин. Поэтому это не миф. Миф – это все как бы так все и есть.
Но это же считается как восходящее заболевание, то есть как там уретрит, да, начинается, дальше цистит, и выше там мочеточники и почки поражаются, верно?
Ну, восходящая инфекция, конечно, может быть, но тут нужно еще учитывать какие-то анатомические аномалии. То есть бывает, когда само наружное отверстие мочеиспускательного канала расположено глубоко в преддверии влагалища, и после, скажем так, после каждого полового контакта, счет того, что происходит заброс флоры влагалищной в уретру, то есть в канал и дальше в мочевой пузырь, сразу же возникает воспалительный процесс. То есть, ну, опять-таки, это все диагностируется при каком-то физикальном осмотре. То есть, если есть проблема там, то, соответственно, будет проблема в мочевом пузыре. Поэтому мы всегда рекомендуем женщинам, которые, особенно молодых женщинам, которые есть рецидивирующие течение циститы, обследование, до обследования у гинеколога.
А можно вопрос тогда? Можно ли с чем-то спутать цистит? Потому что вот некоторые девочки говорят, вот, холода, и все, и я пошла болеть циститом. Или это может быть не цистит, это может быть какое-то другое заболевание, которое путают. Опять же, отсюда мы пьем антибиотики без назначения врача, вот вроде бы нам хорошо, но можем ли мы с чем-то цистит спутать?
Ну, слава богу, что уже антибиотики стали выдавать по рецепту, то есть нету бесконтрольного приема этих препаратов.
Есть.
А, вот видите,
но, к сожалению, да,
есть такие.
Погуглить, к сожалению, по-моему, можно. Там есть прям спектр, который можно на самом деле без рецепта врача.
Ну, все-таки я не сторонник нерациональной антибактериальной терапии. Все должно назначаться по показаниям. Ну, а спутать цистит, то есть, когда приходит человек и говорит, что, вы знаете, вот похолодало, я стал часто биотерит, у меня, наверное, цистит. Ну, это не совсем правильно, то есть просто учащенное мочеиспускание, то есть бывает это процесс физиологический. То есть, да, где-то перехладился, то есть наступает спазм периферических сосудов, больше крови проходит через, соответственно, через почки, соответственно, больше идет выработка мочи, человек часто ходит в туалет. То есть это, скажем так, процесс рефлекторный физиологический. Но когда частое мочеиспускание сопровождается болезненными позывами, болезненным непосредственно самим мочеиспусканием, появление крови в моче, либо каких-то других патологических выделений в моче, то тут уже нужно настораживаться, скорее всего, это будет какой-то воспалительный процесс. То есть спутать, как правило, невозможно.
Бежать к врачу.
Возвращаемся к ситуации, что нельзя ставить по одному, наверное, симптому себе заболевания.
Да,
то есть нужно комплексное обследование, либо комплекс симптомов, которые, собственно говоря, будут и свидетельствовать о том же самом цистите. А правда ли вот, что с началом половой жизни у женщин чаще всего развивается цистит?
Ну, во всяком случае, по статистике, ну, более 70% женщин планеты хотя бы испытывали один эпизод цистита в своей жизни. Ну, опять-таки, здесь нужно учитывать то, о чем мы говорили. То есть, начало половой жизни, какие-то анатомические аномалии. То есть, это, скажем так, неправильная микрофлора влагалища. Либо, скажем так, использование спермицидов различных, незапатентованных, несертифицированных. Несоблюдение основ элементарной гигиены, опять-таки, тоже весьма важный фактор. Опять-таки, ношение синтетического белья тоже нужно учитывать.
А я, как человек, который иногда записывает или запоминает интересные словечки, сразу же возникает вопрос, что же такое спермициды?
Ну, любят женщины пользоваться различными препаратами для того, чтобы, скажем так, не получить незапланированную беременность, поэтому зачастую могут различные вещества использовать, которые, скажем так, снижают подвижность сперматозоидов, то есть изменяют pH, реакцию влагалищного секрета, соответственно, снижают риск беременности.
Ну, получается, что цистит, вот первопричина, нужно лечить у гинеколога, то есть микрофлору как-то менять ее, настраивать на лучшее, вот это вот все.
Не, ну, конечно же, если есть такая проблема, то желательно пройти полностью обследование не только у гинеколога, но и, соответственно, возможно, и уролога. Угу. То есть нужно исключить то, что я говорил, возможные аномалии, ну и, соответственно, пройти до обследования.
А поможет ли клюква, брусничный лист, ну вот, собственно, вот все эти рецептики из интернета при лечении цистита, ну или любых других болезней?
Ну, возможно. Если даже, допустим, как брать европейский протокол, то в там каком-то году, по-моему, в 16-м, в немецких гайдлайнах препаратом выбора почему-то первой линии лечения цистита был указан растительный препарат, препараты клюквы. То есть даже не использование антибактериальных препаратов. Ну, тут, наверное, все-таки вопрос дискутабельный, что насколько в монотерапии эффективны будут растительные препараты. Во-первых, растительные препараты, мы, скажем так, не знаем их механизм действия. То есть, если, допустим, брать какие-то фармацевтические препараты, которые, ну, прошли многоуровневые исследования с позиции доказательной медицины, то вот те субстанции, которые находятся в растительных препаратах, они трудно отслеживаемые. И то есть, как они распределяются в организме и что из них образуются, какие дополнительные субстанции, вот это уже, к сожалению, невозможно. То есть, да, мы знаем, что народные средства, там, та же клюква, там, спорыши или птичий горец, да, там, череда и так далее. То есть, ну, вот, обладает противовоспалительным действием, плюс умеренно выраженным мочегонным действием. Ну, поэтому как-то как вспомогательная терапия это имеет место.
Но как основная, нет.
Наверное, больше как для профилактики все-таки его использовать после лечения каких-то определенных.
Долечивание, конечно же, можно. Конечно, это как растительный препарат, мочегонный. То есть при нормальном токе мочи все это дело будет смываться со слизистых мочевых путей. Ну, и это все-таки профилактика.
Ну, с таким же успехом можно и кофе с крепким чаем пить.
Вполне возможно.
Тоже обладает мочегонным действием. А вот смотрите, ну, если долго не обращаться к урологу, ну, или неважно, как, к любому
врачу.
К врачу, да, в данном случае к урологу, чем может грозить несвоевременное обращение к урологу?
К специалисту.
К специалисту. И, ну, что нужно сделать для предотвращения уже возникших проблем? Ну, то есть профилактика, вот, ну, так, коротко.
Не, ну, понятно,
заболеваний.
Если очень долго игнорировать свои какие-то тревоги, переживания и симптомы, то, скорее всего, процесс либо будет хронизироваться, и потом придет стойкое хроническое течение, которое трудно будет поддаваться терапии, или же в худшем случае это будет утрата функции того или иного органа. Поэтому не стоит игнорировать то, что с вами происходит. То есть, если есть какие-то проблемы, то лучше их решать сразу, потому что все-таки патология органно-мочевой системы, она достаточно сложна и зачастую очень трудно поддается какой-то терапии. Поэтому, если есть острый процесс, он должен быть, конечно же, купирован. И человек...
Ну, чтобы далее, если он даже и возник, чтобы в следующий раз можно было быстренько с ним справиться.
То есть, человек должен понимать и знать, что с ним произошло.
А если человек здоровый, какие правила жизни, что ли, он должен соблюдать, чтобы, ну, хотя бы, если не допустить, то отдалить наступление каких-то заболеваний мочекаменной системы? А мочекаменной, мочеполовой.
Мочекаменной, вот и я точно так же говорил в самом начале.
Да, увлеклись мочекаменной болезнью. Нет, ну, есть все-таки такое понятие, как диспансеризация. То есть, ну, каждый пациент, ну, допустим, возьмем того же мужчину после 45 лет, есть определенные правила, что он должен посещать врача-уролога. То есть сдавать определенные анализы, сдавать определенные маркеры, скажем так, для ранней диагностики каких-то опухолевых заболеваний. То есть проходить какую-то визуализацию органов мочеполовой системы, выполнять тоже УЗИ, это сейчас доступно. То есть при желании можно пройти амбулаторно и в любом центре, и, ну, как бы и так далее. То есть какой-то минимум человек должен проходить. То есть раз в год должна проводиться диспансеризация. То есть чем раньше будет выявлено заболевание, тем лучше будет прогноз.
Ну, так называемый скрининг.
Ну, пусть, да. Но
мы который, уже знаем такое
кстати,
слово.
Можно сделать в сети медицинских центров «Семья и здоровье», потому что цель медицинского центра – это сохранение здоровья пациента и внедрение культуры здорового образа жизни. Вот такая вот красота в этом центре происходит.
Ну, я соглашусь, что все-таки здоровый образ жизни – это, ну, то есть, как всегда говорили, что порядка 80% все зависит от пациента, все остальное – это уже забота медицины. То есть здоровье трудящихся – это дело рук самих трудящихся.
Ну да, потому что с нами всегда будем только мы, поэтому
опять же, психосоматику никто не отменял. Нужно лечить свои психические проблемы какие-то.
А уже потом здоровьем.
Потом здоровьем заниматься.
Все болезни от головы.
Как говорили бабушки, все болезни от нервов. И цистит с простатитом, наверное,
ну, тоже может быть, кстати. Так, помогал нам сегодня разбираться в этой непростой теме врач, ну, уролог Кабаев Руслан Валерьевич. Спасибо вам большое, Руслан Валерьевич.
Вам спасибо.
Что вы нашли сегодня время, пришли, рассказали. Очень интересно. Мне, как девочке, тоже было в некоторых моментах очень даже интересно послушать.
А мне, как мальчику, в принципе.
Про девочек.
Про девочек, да.
Тоже неплохо послушать. Мы возьмем небольшую музыкальную паузу и далее продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Ну, а мы продолжим.
А мы продолжим. У нас такой новостной блок, как уже, ну, по традиции, да?
Да.
А, твой любимый, насколько я помню, в этот раз ты не объявила, я очень обиделся, ну ладно.
Ну, я уже ж понимаешь, что тебя хвалить? Да нет, обожаю этот блок.
Что тебя хвалить? Ну, нет. Значит, смотри, Россия, Пермь, как правильно?
Пермь,
насколько я знаю, не очень сильно.
Шикарный город Пермь.
Короче, Пермский политех.
Да.
Даже не медицинский какой-то центр, а, ну, не центр, университет там, институт. Ну, в общем-то, Пермский политех А именно его исследователи разработали программу, которая сможет анализировать состояние лица человека. То есть все будет работать на основе фотографий и индивидуальных данных. Программа сможет отследить изменения контура лица и формы отдельных его частей, а также рельефа кожи. Может отследить стоматологические и лицевые нарушения. А называется она «Фронтарт».
А это зачем? Ну вот, ну типа а, ну, нарушение на лице.
Делать?
Это для девочек, ну типа косметолог.
Это для всех.
Вот.
Нет,
ну вот, ладно.
Это как бы.
Это с точки зрения косметологии сейчас.
Это можно использовать и в косметологии, и в стоматологии, и в неврологии даже. В общем, что необходимо делать? Ты делаешь фото лица на камеру смартфона.
Ну, вот
далее
вот
начинается.
Молодцы.
Тут, ну да, у нас все умеют делать селфи, наверное. Я только так и не научился. Фото лица камеру на смартфон. А далее начинаются все вот эти вот виртуальные дела. Построение 3D-изображения, определение исходных точек на лице. По математическим алгоритмам происходит расчет параметров лица, и результат выдается в виде клинического заключения. Данная примочка поможет сотрудникам скорой помощи, на секундочку, на догоспитальном этапе выявить ту или иную патологию. Ну, то есть, что мы, ведь асимметрия лица — это сигнал различных воспалений лицевых нервов, инсультов и кровоизлияний при ЧМТ. Тут даже и нейрохирургия вписалась.
Черепно-мозговая травма, я расшифрую все-таки.
А, да, простите.
Вдруг чего?
Но все не так страшно. Говорят, что эту технологию также успешно можно будет применять и в косметологии, о чем ты и спрашивала, и о чем я говорил, в стоматологии. Сейчас прототип программы проходит тестирование в реальных условиях, потом можно будет установить это приложение на смартфон. Я смотрел, пока еще его нет. Есть какая-то там со шрифтами, но это не то.
Я просто представила, вот если человек не знает об этой новости, почему он надо знать все-таки медицинские новости, приезжает к нему скорая, он такой, вот что-то мне плохо, что-то там где-то не то.
Улыбнитесь, да?
Улыбнитесь и фоткают его. Вот тут, мне кажется, так много вопросов, так мало ответов. Но, тем не менее, классно, что такие разработки есть. То есть это же поможет в скорейшей постановке диагноза.
Все верно. Ну, я думаю, что все равно клиническое обследование
никто не отменял. Ой, простите, я не накрашу.
Ой, простите, сейчас накрашусь. Вот у меня тут что-то уголок опустил. Да. Ну, да ладно. В общем, да, мы все ждем этой программы и хотим посмотреть как минимум на нее.
Как мы будем выглядеть на этих фотках? Слушай, ну, мне кажется, тоже, знаешь, с одной стороны, прям классно, но вот прям для обычного пользователя, еще и который склонен к тревоге, наверное...
Не стоит.
Не стоит,
нужно
да.
Нужно как-то ограничивать.
Потому что мы уже умеем гуглить и понимать, что вот это вот, вот, я не знаю, царапинка, это у нас уже и пошел там список заболеваний, после которых говоришь, о, все, мне
я
в
умираю.
Больницу, да, поздно. Вот это вот, вот все. Поэтому да, наверное.
Пришел плотник измерять. Такой черненький юмор, ну да ладно. Следующая новость намного, ну не намного, она такая тоже интересная достаточно, это портативный рентгенаппарат.
О, это как? Ну, то есть я знаю, сейчас быстро перебью. Когда приезжают работники скорой, уже кардиограмму делают портативно.
Это да, есть типа такая, ну, немножко что-то похожее, только там как по блютузу работает. А здесь у тебя конкретно есть аппарат, который, ну, если это можно назвать, делает снимок.
Угу. И опять мы о снимках.
Снимок, ну да, только снимок, естественно, в негативе. Ты там все...
Ты там не очень получишься, потому что снимок в негативе.
Короче, это все было, было не изобретено, а уже было представлено в Санкт-Петербурге не так давно на конференции каких-то там производителей рентгеновской техники, где как раз-таки представили, да.
Там что-то там такое показывается с рентгенологией, да?
Что-то такое. Его, кстати, будут использовать чаще всего, ну, как я понял и как в новостях было написано, использовать будут для диагностики все-таки травм. То есть данного аппарата нет аналогов. И оно, это оборудование поможет оперативно оказывать медицинскую помощь раненым на поле боя, когда от скорости и точности, естественно, зависит постановка диагноза и жизнь пациента.
Представь. И, возможно, если прямо в массовый уйдет, ну, там... Бывают же разные ситуации, там вот это вот пятница вечер, суббота вечер, ты идешь, и вот-вот кто-то
что?
Отдыхает, назовем это так, после тяжелой рабочей недели.
Ты достаешь портативный аппарат.
Да, и фоткаешь.
И фоткаешь. Благо, это не приложение, и будет оно только, ну, естественно, у
медицинского врача.
Да, ну, врачам, медицинским работникам.
Ну, медицинские работники хотя бы смогут понять, что происходит вообще на этом снимке.
Да. Во всяком случае, это испытание уже было представлено в Ростове-на-Дону. Ранее был похожий аппарат, он был представлен в сфере медицины как стоматология. Он был похожий, и на основе его уже ученые попытались сделать что-то похожее. На нем также можно будет увидеть осколки Ну, там, допустим, если мы берем поле боя,
да? Сердечки.
Осколки. Разбитое сердце. Ну, а ты все о том же, о романтике.
Ну, мне хочется о хорошем думать. Мне хочется о хорошем думать.
Ну, вот, а там можно будет видеть осколки, выходные отверстия, пули, возможно. Все очень серьезно. Ну, и крупные гематомы, соответственно. Вот такая вот, такой прибор.
Ну, очень полезная штука. Я знаю, что у тебя еще одна восприятие. Я прям ее жду. У нас прям есть еще чуть-чуть времени.
Специально оставил напоследок.
Напоследок. Так делать со мной. Ну да ладно, что у тебя?
Ученые в столице Таиланда. Столица Таиланда.
Ханой, я вспомнила, но это Вьетнам.
Столица Таиланда – Бангкок.
Бангкок.
В Бангкоке в университете... Да, так мы и поверили. В университете Махидол, если я правильно ударение поставил, если не поставил правильное, уж извиняйте, выяснили, сколько нужно кофеина, чтобы улучшить память.
О, сколько, а то я забыла.
Давай сначала об исследовании. Было две группы испытуемых, которые пили воду. Представь, даже не кофе. Представь, как они издевались над ними. Пили воду. Только в одну группу испытуемых добавили 50 мл кофеина. Это, кстати, доза характерна для, ну, я так понимаю, американо, вот этого нашего обычного, эспрессо, стандартного.
Нет? Ну, короче, для стандартной чашки кофе.
Для стандартной
кофе.
Чашки кофе, да, это доза характерна. А в другую ничего, то есть просто пили воду.
Плацебо. Логично, да. Так обычно и делают.
Просто вода с запахом кофе.
Вау, ну, то есть прикольно.
Это была вода, там был кофеин и был запах кофе, а здесь было только запах кофе. Ну и как бы выяснили, что у тех людей, которые приняли 50 мл вот этого вот кофеина, улучшилась скорость зрительно-моторной обработки, память и внимание.
Отлично. То есть одна чашечка эспрессо.
Достаточно одной чашечки эспрессо. Или американо, да, неважно.
Ну да, тут там же как американо делается. Берется чашечка эспрессо, в нее добавляется горячая вода. Никаких премудростей нет.
Короче, самое главное, что не надо пить кофе ведрами. Это я тебе и себе тоже говорю об этом.
Говорим всем, да.
Что называется, достаточно одной таблетки.
Ну, тут, знаешь, есть исследование, что реально читала. 5 чашек кофе помогают такое кардио устраивать для сердца. Ну, типа, полезно. Но перед таким кофеином, закидыванием кофеином, консультация врача.
Врача.
Да, мы же здесь не просто так сидим, мы тут как бы про здоровье все говорим, но я лично всегда рада, когда кофе, скажем так, обеляют в глазах общественности.
Ну, я тоже, конечно. Потому что мы с тобой наркоманы кофеиновые.
Мы любим кофе, поэтому нам, конечно, все это нравится. Ну, конечно, хочется, чтобы при всем при этом все люди оставались здоровыми, понимали свой организм, слушали и при любой непонятной ситуации все-таки, наверное, обращались к врачам.
И слушали нашу программу
«Жизнь здоровых людей». С вами была Катя Календа.
Сергей Логин. До скорой встречи.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.